Добрый вечер. Вижу новые лица. Там никто не знаком. В принципе, я думал, может быть, немножко возвратиться на те темы, на которые мы говорили, и немножко углубиться в них. С радостью, я думаю, что сегодня мы поговорим о теме собственного сознания, поскольку наше сознание – это, во-первых, наше окно в мир, и, во-вторых, это наш мотор, который нам дает возможность правильно ехать. Именно более, если определить более точно нашу тему, я хотел бы поговорить о фантазии и здравии рассудка. Как они сочетаются, либо наоборот, может быть, один противоречит другому. Хазуныш, в книге «Имуна убитахон», говорит такую фразу. Фантазия – это сила более утонченная, чем разум. С другой стороны, она более поверхностна и билки и юни, то есть не задумывающиеся. Природа фантазии убеждать человека и заключать в тюрьму веревками, связывать человека, сердце человека, чтобы он ни о чем не задумывался против его этой фантазии. Напротив этого, здравый рассудок, он всегда считается как враг фантазии. И человек знает в своем разуме, он понимает, то на фантазии невозможно полагаться. Но иногда фантазии могут победить здравый рассудок. Когда они очень сильно атакуют человека, то человек уже сдается и идет по фантазиям, потому что ему кажется, что ему представляется, а не идет по своему разуму. Димайон. Это не только мечты. Фантазия – это представление, то, что человеку кажется, то, что человек представляет себе. Не обязательно это может быть заблуждение. Иногда фантазия – это… Вы правы, что надо тут точно определить, что такое фантазия. И на иврите это называется димайон, это представление. Человек представляет себе какие-либо вещи. Допустим, до того, как я себе сюда пришел, я представил, как я приду, какие новые лица, может быть, я увижу. Не представлял настолько приятные лица, но представлял, что какие-то, может быть, будут новые лица, какие-то старые лица, старых знакомых мы тут встретим. Это называется, да, то, что человек себе представляет, это называется, буду называть это словом фантазия, и вы правы, что это не совсем точное слово. Не ожидание. Представление. Как я себе представляю?
Воображение,
о, это гораздо лучшее слово, спасибо. И если мы, чтобы понять слова Хазуныша, в чем же разница между воображением и между здравым рассудком, я хочу взять две силы, которые существуют у человека, два его чувства, которые дают ему наибольшую возможность контактировать с внешним миром и сопоставить эти две силы. Какие же у нас есть два наиболее сильных чувства, которые дают нам возможность контактировать с внешним миром? Ну, кто может сказать? Два чувства, которые… Зрение, слух. Два чувства, которые дают нам возможность наиболее сильно, наиболее качественно контактировать с внешним миром. Эти две вещи – это зрение и слух. В чем же разница? Всевышний, если достаточно было бы одного из них, то Всевышний помидовал нам второе чувство. В чем же разница и как добавляет одно чувство другое? Зрение – это очень сильное чувство. Когда мы что-то видим, мы не задумываемся об этом, это довольно поверхностно, но с другой стороны, это наиболее сильно на нас влияет. То, что человек видит, даже если он знает, что это не так, очень часто он уверен в том, что вот это истина. У него не возникает никакого сомнения. То, что я видел своими глазами, очень тяжело подвергнуть какому-то сомнению. Рав Нойгерш как-то рассказывал, что он ехал в автобусе, и перед ним ехал человек с девушкой. Этот человек выглядел как режиссер. Рав Нойгерш кто-то сказал из зала, что режиссер на автобусе не ездит. Он сказал, да, правильно. Ответа на это не было. Ну, не знаю, человек выглядел как режиссер, а девушка как его секретарша. И он рассказывал этой девушке, что у них был урок, он давал лекцию перед солдатами, и он спросил солдат, как им кажется, в чем разница между телевидением и радио. Солдаты сказали, что телевидение, что по радио можно обмануть, а по телевизору невозможно обмануть. Он обмылся и сказал, глупость. Именно потому, что настолько человек, когда видит что-то, он уверен, что это правда, путем телевидения можно обмануть 7 раз больше. То, что мы видим, даже если мы знаем, что это не так, для нас это как что-то 100%. И поэтому говорят мудрецы, Венкион так объясняет, что несмотря на то, что сказано, «Велота тура ахарей во всем ахарей и мехем», говорят мудрецы, у человека есть два пути, два яцерара. Это сердце и глаза. Если яцерара приходит через сердце, какие-то мысли, то его возможно победить. А если я что-либо вижу, то почти невозможно это победить. Настолько человеку кажется, что это истина, очень тяжело что-либо сделать с той истиной, которую я вижу. Это зрение. Зрение, с одной стороны, оно поверхностно. Я что-то вижу, я не вдумываюсь в это, но это очень сильно влияет на меня. С другой стороны, у нас есть хуш а шмия. Чувство слуха. Слух, мы видим в словах мудрецов, что шумеа, слушаю, это употребляется не только по отношению к физическому слуху, но и по отношению к пониманию. Кишамеа авдеха, твой раб слышит, кишумим анахну, мы слышим, имеется в виду, мы понимаем. Почему? Потому что, если кто-то разговаривает на каком-то языке, непонятно мне, то я не только не пойму, что он говорит, я даже не услышу, не смогу различить всех звуков и все то, что он сказал. Различить слова, различить все то, что сказано, возможно только после того, как я пойму. Понимание – это то, что дает возможность, это, оно очень крепко связано со слухом. Еще можно определить разницу между зрением и слухом. Когда я что-либо вижу, мне достаточно секунды увидеть то, что происходит. Мне не надо соединить какие-то различные факты. Мне не обязательно соединить время, период какого-то времени. Я могу посмотреть на фотографию, я уже вижу. Поэтому зрение, оно поверхностно, потому что мне не надо никаких делать комбинаций, ничего не надо совмещать и из этого понимать. Слух, да, мы знаем, что есть фотография, но слух, у нас невозможно сделать какую-то фотографию как слух. что-либо, какая-то одна нота в любой музыке, это не создаст симфонию. Когда мы что-либо слышим, мы обязаны слышать всю эту музыку. Даже если я начинаю свою речь, я говорю «я». Ну и что? Ну ты. Не хочу. Что ты не хочешь? Можно не хотеть продолжать говорить, и можно не хотеть выйти наружу. Если даже я говорю «я не хочу говорить», вопрос «что говорить?». Я не хочу вам сказать, чтобы вы вышли наружу, или я не хочу вам сказать, чтобы вы оставались. Каждое, пока не будет построено целое предложение, мы не сможем понять весь смысл, который я хочу передать тем людям, которым я говорю. Поэтому всегда, когда речь идет о слухе, слух он обязан быть глубоким. Потому что это обязан быть какой-то анализой всего того, что сказано. Тем самым я хочу сопоставить воображение и здравый рассудок. Мне кажется, что можно сопоставить воображение с чувством зрения хуша-рея, поскольку воображение, оно обычно идет через то, что мы представляем себе какую-то картину. С другой стороны, рассудок – это какая-то анализа. Я вдумываюсь во что-то, и это можно сопоставить с чувством слуха. Как говорит Хазуныш, есть два врага в нашем рассудке, которые постоянно ссорятся и спорят друг с другом. Это наше представление, то, что нам кажется, то, что мы воображаем, то, что мы фантазируем, и здравый рассудок. Более того, весь наш мир построен именно на том, на этом споре. В Торе сказано: «Ваядата айом ваасивота и левавеха, ки ашему аэлуким башамай мимаал валаарец митахатайнон». И ты узнал сегодня, нам Бог показал при даровании Торы: «Ваядата айом, что нету, ки ашему аэлуким, Всевышний Он Бог, башамай мимаал, на небесах, у Баарет Митахатайнот, нету кроме него никаких сил». Так что же, если мы знаем, в чем же заключается наша работа? Наша работа заключается в Ашивота или в Авеха. Недостаточно знать, мы должны чувствовать. Весь мир, он называется Олам. Почему мир называется Олам? Это от слова Хеэлем, сокрытие. Если мы смотрим на мир, мы не видим в мире Всевышнего. Мы видим что-то наоборот. В Гилат Эстер сказано, что Ахашвирош Абулех Меоду Аткуш. Ахашвирош — это Ецарара, как говорят мудрецы. Абулех Меоду Аткуш, у него есть сила властвовать над человеком Меоду Году. Это рождение человека. Когда все мегадрим лифанав, мегалилим ото. Как-то меня спросил мой, рассказал мне мой друг о бедном человеке, который находится в очень тяжелом положении. Он лежит на кровати, не может даже сам подвинуться, не может перевернуться. Он не может сходить, извиняюсь, выйти в туалет, беззубый, лысый. Как? Какая грустная картина. Кто же этот человек? Это новорожденный младенец. Сразу появляется улыбка, сразу мы думаем: ой, Какой, как приятно задуматься о младенце. Что же произошло? Он беззубый, он лысый, он, его надо постоянно менять от всего, что из него выходит. Что же произошло? Всевышний в этом маленьком младенце, несмотря на то, что он весь грязный, дал в сердцах людей особую любовь. Поэтому это называется мегоду. Младенец называется ходу, мегудар, мегадрим. Все его прославляют, все его любят. От куш. Куш – это старость. Куш – это слово чернота. Когда уже человек как бы никому не нужен, он уже черный, он уже ничего не может делать. Ецерара – дана ему власть, мегоду от куш. Амулех уах ашвирош, амулех мегоду от куш. В чем же его сила? Говорят мудрецы, хамулех, сказано без вава, хамелех, умлах. У него он не по собственной силе правил, у него не были его отцы, какие-то цари. Он сам по себе не может править. Что же ему дало возможность править? Кесев, говорят мудрецы в Масехет Мегила, кесев и ятер, он добавил, заплатил много денег различным министрам, и они подкупились, они его поставили царем. Говорит Вилинский Гаон, что если рара, в чем его сила? Да в том, что мы смотрим на мир, мы видим, насколько преуспевают злодеи, насколько им хорошо в этом мире, и мы уже забываем о всем рассудке. Этот царь, если рара, лоя рау или млёх мертво, у него нет настоящей силы самому по себе властвовать. В чем же его сила? Его сила в том, что он показывает, у него есть деньги, у него есть власть. Мы смотрим на это, и мы уже идем, думаем, вот, этот мир, это настоящий мир. Ецерара, у него настоящая сила. Выходит, что наша война, настоящая война, это между рассудком и воображением. Это между нашими глазами, между тем, что нам кажется, и тем, что мы должны себя убедить. То, к каким выводам логическим вы пришли. Так, какие же перед нами стоят дороги, чтобы победить Ецерара? Прежде всего, понятно, что те места, которые мы, в которых мы, возможно, что-то увидим, что на нас будет плохо влиять, понятно, что это надо стараться избежать, те места. Мудрецы говорят, что есть три вида мертвых. Мертвых, которые при жизни мертвых. Один из видов мертвых – это слепой человек. Другой вид мертвых – это тот человек, у которого нет денег. Третий вид мертвых – это прокаженный. Я думаю, что эти три вида мертвых, они не одни и те же типы мертвых. Первый – слепой человек. Откуда, где проявляются эти три вида мертвых? Первый вид мертвых мы видим насчет Исхака. Всевышний никогда не упоминает свое имя на, человек, на живом человеке. Он говорит Элокей, когда Всевышний сказал Элокей Авраам, что Бог Авраама, это произошло только после того, как Авраам умер. Почему? Чтобы человек не возгордился. При своей жизни он скажет, Всевышний так меня любит, я настолько праведник, есть возможность, что человек свернет с правильного пути. Но единственный человек, имя, на которого назвал Всевышний свое имя, при его жизни это был Ицхак. Всевышний говорит Якову, что он Бог Ицхака. Спрашивают мудрецы, почему? Говорят мудрецы, он был слепым. И так мы видим, что Ицхак, поскольку был слепым, он считается уже, как будто он умер. второй тип, как мы сказали, это бедный человек, где мы видим, что бедность при жизни человека уже выражается, как будто он умер. Это когда Элифаз, ему отец, сказал: гонись за Яковом и убей его, так и сам сказал своему сыну. Но Элифаз погнался за Яковом, лишил его, забрал у него все деньги и сказал: бедный считается как мертвый, поэтому я уже, можно считать, что он уже убил его. И прокаженный это мы видим из Мирьям. Мирьям, когда стала прокаженной, говорит Муше: «Альна пичамет, пожалуйста, Всевышний, пусть она не будет как мертвый». Я думаю, что эти три вида, они совершенно разные виды мертвых. То есть, мертвый не имеет в виду, что прям мертвый в настоящем. Есть какой-то аспект смерти при жизни этого человека. Человек, который, у которого нет денег, он не может действовать. Это то, что Исав не хотел, чтобы у Иакова была возможность действовать. Поэтому Иакова невозможно было ему проколоть глаза. У Иакова надо было забрать деньги, чтобы он посчитался мертвым. Есть тип, когда тело человека, оно начинает разлагаться, это прокаженный, в этом он походит, он похож на мертвого. Чем же похож на мертвого слепой человек? Я думаю, он похож на мертвого в том, что у него уже нету йецер ара. Как мы сказали, йецер ара, он связан крепко именно с глазами. Человек, который слепой человек, он уже не может смотреть, у него уже нету того сильного йецер ара. Поэтому как? Невозможно, если бы он стал бедным, йецер ара у него до сих пор есть, Всевышний не может назвать свое имя на нем. Невозможно так же сделать, чтобы он был прокаженным, чтобы можно было назвать на нем свое имя. Только когда он стал слепым. Когда у него нет йецер ара и нет опасения, что он свернет с правильной дороги, только тогда Всевышний может назвать на нем свое имя. Так первое, прежде всего, мы должны стараться как можно более... Да.
Почему мы можем назвать там Исраэль в своей мире?
Почему Муше?
Муше не назвать, там был там скромный человек.
Скромный, я не говорил о скромности.
Ну, я тоже как бы не скромный человек, я имею в виду, почему бы его в своей мире Муше не назвал?
Но он не был слепым. Я не понял. Муше не был слепым, правильно?
Нет,
бы...
У него не было Йецер ара.
Муше Рабейну был ли Йецер ара? Мудрецов, я не помню, чтобы у мудрецов было упомянуто, что у него не было Йецер ара. Я говорю, что я не помню.
Нет, просто настолько описывается про Муше, насколько он был скромный, думаю,
что
он был.
Да, но я не думаю, что всегда грех, он определяет, что есть действительно серьезные террора. Давид Амелев тоже сказал: «Они халаль бекирби», это значит, «Либи халаль бекирби», это значит, что у него не было террора, и несмотря на это он тоже хата. Надо это понять. Так это прежде всего. Но, так мы сказали, «Ваядата айома ашивота и левавеха ки ашему айлухим башамай нимай валяарец митахатайнун». Тора сама нам говорит, каким путем мы пойдем, чтобы то, что мы видим, на нас не повлияло. Ваши вот или вовеха, то, что ты знаешь, ты должен внедрить в себя, и тем самым ты сможешь победить то, что ты видишь. Часто, когда мы находимся в каком-то плохом коллективе, мы видим грешников, на нас это часто очень сильно влияет. Почему? Мы видим проявление зла, мы видим, что оно существует, мы идем за ним. Рав Ицхак Зильбер нас обучил, каким образом... Рав Ицхак Зильбер нас обучил, каким образом мы можем бороться с таким представлением, тем, что мы видим. Прежде всего, до того, как я приведу, каким образом он действительно показал своим детям правильную дорогу, я приведу такую притчу. Был как-то царь, и у них в государстве произошла трагедия. Все, что выросло, все это, весь урожай, он был ядовит. Что же происходило с людьми, которые кушали этот урожай? Они становились сумасшедшими. Но люди вначале не ели, потом голодно очень. Один съел, другой съел. Все государство превратилось в сумасшедшее. Остался только царь и его советчик. Перед царем лежат два стопа. Еда, которая ядовита, и осталось немножко еда, которая не ядовита. Только для одного человека она достаточно. Говорит царь: ну, скажи мне, мой советчик, что же мне стоит кушать? Говорит советчик: уважаемый царь, если ты съешь то, от чего становится сумасшедшим, ядовитую пищу, ты станешь сумасшедшим. Но если ты съешь ядовитую пищу, то ты будешь ненормальным. Если ты кушаешь то, что сумасшедшими становится, ты станешь как все сумасшедшим, но будешь нормальным. Это норма сейчас. Будешь как все. Но если ты съешь, ты не будешь сумасшедшим, так ты будешь ненормальным. Очень тяжело человеку быть ненормальным. Стремление человека быть как все. Я вижу, что происходит, я уверен, что это норма, уверен, что это то, что должно быть. А ведь как Зильбер воспитывал своих детей в тяжелых условиях в Советском Союзе, в сталинские времена. Так что же он сделал? Он взял каждый раз, когда он слышал о евреях, исполняющих заповеди Всевышнего, он брал такси, не задумываясь ни о чем. Брал своих детей и говорил им: мы сейчас едем увидеть нормального человека. То есть, да, мы должны, у нас есть общение, мы должны общаться с теми, кто нас окружает. У нас нет другого выхода. Но самое главное, как мы будем смотреть на то, что нас окружает. Постоянно мы должны внедрять в себя, что это не норма. Мы, может быть, будем ненормальными, но нам важнее не быть сумасшедшими. Гемара в трактате Санедрин рассказывает о том, что Санхерив пошел воевать после того, как он захватил почти весь мир. Ему звездочеты сказали, что если ты в этот же день успеешь достичь Иерусалима, то ты сможешь завоевать его. Но если ты опоздаешь, ты не сможешь завоевать Иерусалим. Что же делает Санхерив? Он собирает с собой все войска. Сколько войсков у него было? Я сделал подсчет, потому что, говорят мудрецы, у меня вышло 2 миллиарда. Он собрал со всех... Наверное, китайцев с собой взял. Собрал с собой столько китайцев, столько жителей Индии. Всех этих арабов, всех он с собой берет воевать с Иерусалимом. Говорят мудрецы, что то пространство, которое берет 10 дней пройти, он прошел за один день. И подходит Санхерив к Иерусалиму когда солдаты проходили через речку, первые войска должны были переплывать эту речку. Речка расплескалась, вторые прошли уже, им было по пояс воды, а последние они искали воду попить, не осталось. Настолько огромные войска прошли за такой короткий период. Подходит Санхерив к Иерусалиму. И говорит: я хочу увидеть, что, с кем мы воюем. Перед ним стена, как он увидит. Постройте мне насыпь. Да, постелили, да,
правильно.
Постелили ему такие ковры. Он залез на самый верх. Смотрит на Иерусалим. Говорят мудрецы, Зут Арбейни. Это такая маленькая, что это такое? Это самая маленькая, маленький город из всех городов, которые я завоевал. Для этого я взял 2 миллиарда солдат. Говорят солдаты, ну, будем воевать. Что мы будем делать? Место из себя. Ведь каждый, если возьмет по маленькому камешку из этой стены, от нее ничего не останется. Если каждый солдат возьмет немножко. Мы поспим, завтра встанем, завтра будем воевать новыми силами. Что это такое, так ночью идти воевать? Тут он уже не задумывался о том, что звездочеты сказали. Когда мы видим, насколько это слабый город, мы завтра победим. В эту ночь, говорят мудрецы, вышел Малах Гавриэль, ангел Гавриэль, и убил все эти войска. Таким же образом он их убил. Говорят мудрецы, он открыл им уши. И они услышали песни, которые поют ангелы, которые называются Хайот, Хайот. И от этой великой песни они все умерли. Остался, есть спор мудрецов, в словах мудрецов, сколько осталось. Есть такие, которые говорят 10 человек, есть такие, которые говорят 3. Но понятно, что сам Санхерив, он остался. Рассказывает Гемара очень странную вещь, которую мы должны понять, что сам Всевышний представился перед Санхеривом, как будто он пожилой человек. Говорит Всевышний: как ты так вернешься? Ведь ты многих принцев с собой взял. Что ты скажешь отцам, различным царям? Что ты скажешь, что ты сделал со всеми этими детьми, со всеми этими войсками, со всеми этими людьми? Что ты им скажешь? Но Хирив говорит: я тоже боюсь, не знаю, что делать. Знаешь что? Ты поменяй себя. Как я себя поменяю? Подстригись. У него, наверное, там, не знаю, какие-то катспанки, как он ходил, не знаю, стрижка какая-то была серьезная. Ты подстригись, так на лысо. И ты будешь другим человеком. Да, но как же я, это где, кто меня подстрижет? Говорит Всевышний: а вот пойди в тот дом, там есть, попроси у них ножницы, я тебя подстригу, сам Всевышний подстрижет Санхерива. Он приходит в дом, там было 2 ангела, которые представились как люди. Пожалуйста, дайте мне ножницы. Что ты думаешь, у нас тут гмах ножниц? Ты хочешь ножницы? Пожалуйста, вот у нас есть работа, толчи зерна после того, как ты их будешь.
А они американцы, это криво, ведь
еще раз.
Американцы для одного человека, который
не так. Я думаю, что это не честь человеку, это урок всему миру. И после того, как мы задумаемся о всем том, что произошло, мы сможем извлечь для себя, я думаю, какой-то глубокий урок. Спасибо за вопрос, очень правильный вопрос, очень кстати. Да.
Какое время будет?
когда Санхерив жил, мне тяжело сказать точно, я думаю, что это было примерно лет 2600-700 назад. Но это надо уточнить. Так что же произошло дальше? Правильно? Тоже правильный вопрос. Что же произошло дальше? А дальше произошло, что ему дали эти ножницы, и он взял свечку. Он, когда шел, когда он ставил эту свечку, он хотел ее раздуть, огонь больше, он подул на нее, у него загорелась борода, и пол бороды сгорело. Но его подстригли, и таким образом, так он выглядит с половиной бородой и лысой, вот это Санхерив. После этого он пошел, он нашел, говорят мудрецы, нашел бревно, которое было часть из ковчега Ноя. Он сказал, это бревно, это большой бог, который спас Ноя. Я ему буду поклоняться, и я тебе обещаю, он сказал этому бревну, что я зарежу двух своих детей в честь тебя. Его дети услышали такое обещание, им не очень понравилось такая участь, и они его убили. Правильно? Мы должны... Весь этот рассказ очень непонятен. Надо задуматься, что мудрецы тут хотят. И весь этот рассказ Всевышний представляет, как человек, он его подстригает. Ангелы представляются как люди. Как правильно был задан вопрос, небольшая ли честь одному человеку весь этот спектакль для него разыгрывать. Давайте задуматься, в чем была проблема Санхерива. В чем он ошибся? Он знал, что Иерусалим большой, сильный город. Иначе бы он не шел со столькими войсками. 2 миллиарда войсков он бы не брал просто так. Он изучил историю Иерусалима, знал, что не так просто победить Иерусалим из всей истории. Но когда он приходит, когда он видит, его глаза победили его сознание, его здравый рассудок. Он увидел Иерусалим, маленький город. Все, даже никакие звездочеты не могут его поменять. В чем же он упал? Что же произошло? Говорят, мудрецы открыли им уши. Недостаточно посмотреть. Задумайся. Возможно, такой маленький город и так, такой устойчивый. Столько войск не могло его не смогло завоевать этот город. Так наоборот. Чем более он слабый, тем ты больше должен его опасаться. Как такой слабый может победить такие большие войска? Из этого пойми, что это какая-то есть высшая сила, которая его спасает. Но Санхерив остался тем же Санхеривом. Кто такой был Санхерив? Это властитель почти над всем миром. Он берет такие огромные войска, он идет с таким большим, с такой большой армией. Он нам кажется, мы смотрим на него, такой большой царь, такой сильный. Всевышний тут приходит нас научить. Большой урок на всю историю. Посмотри, насколько такой большой человек может за одну секунду, за одно мгновение превратиться в низменного человека, который согласен толще какие-то зерна, у которого сгорает половина бороды. Посмотри, как он выглядит сейчас. Это то, что Рафпапа продолжает. Говорит Гемара, что на это сказал Рафпапа, «Гайну да амри инши». Если ты увидел какого-то арамейца, тебе кажется, он такой красивый, спали ему бороду, и ты не насытишься смехом. Что Рафпапа нас обучает? Что если мы видим какие-то вещи. Буш приезжает, такие экскорты у него. Столько всех людей стоят вокруг. Мысленно. Спалей ему немножко его бороду, да, его щеки румяные. Посмотри, как он будет выглядеть. Посмотри эти снимки этого же Буша, когда было Биньяне Атумим, как они на русском называются, знаешь, Биньяне Атумим, когда они упали. Как он выглядел? Беспомощный какой. Да? Кто это? Я видел всякие фотографии Путина после пьянки, во время пьянки. Посмотри, что это за человек. Но Самсон Херев ничего не понимает. Он видит бревно от ковчега Ноя. На что он смотрит? На что-то внешнее. Он говорит, вот это Бог, который спас Ноя. Почему ты смотришь? Да, действительно, Ной спасся посредством этого ковчега. Но это ли это тот Бог, который привел весь этот мабуль? Это тот Бог, который действительно может что-либо сделать, спасти. Он не смотрит дальше, ничего дальше этого бревна. Для него это то, что он делает своим Богом. И так нам выходит, что настоящая сила понять всю ложь того, что мы видим, это постоянно задумывать. Царь Соломон говорит «Шекер ахен веевеля йофи, иша ират ашем итбалал». У нас тут два определения для той женщины, которая грешна, для ее красоты. Шекер ахен веевеля йофи. В чем разница между шекер и эвель? Говорит Вилинский Гаон, шекер — это ложь абсолютная, а эвель — это то, что оно настоящее, но это пар, это быстро проходит. Это что-то пустое. Весь этот мир, как он называется? Ташет хошех ви-лайла. Говорят мудрецы, ви-лайла — это этот мир. Этот мир — это ночь. Почему же этот мир называется ночью? Говорит Рамхаль в книге «Мсилат Йешарим». Точно так же, когда есть ночь, у нас есть два варианта ошибок. Одна ошибка, которую возможно ошибиться, это то, что человек ничего не видит. Шекер ахен, у него есть большой обман. Вегевель айофи, он иногда может да видеть что-то, но ему кажется, на стол, он думает, что это стол, на стол, что это тендер и так далее. Он, у него изменяется его настоящий взгляд. Чем больше мы задумаемся, насколько это не так, насколько это все обман зрения, тем больше мы сможем не впечатляться тем, что наши глаза видят. Мудрецы говорят, «Тов мареба ища мигуфошель маасе». Видеть вид женщины, он сильнее, чем гуфошель маасе, чем само действие в ней, сам акт в отношении к ней. Что, чему нас мудрецы обучают этим выражением? Что нам часто есть вещи, которые нам кажутся, вот эта Аиша, она увидела, насколько приятен этот плод. Все, она должна это съесть. Мы часто воображаем себе о каких-то желания, о каких-то удовольствиях. Мы думаем, это у нас будет, мы будем да, настолько счастливы. Это приходит, это то, чего я ожидал. Это то, что мне надо было. Вдруг он разочаровывается. Это не часто бывает, я думаю, это всегда так бывает. Чем более развито наше ожидание, чем больше, более сильно мы ожидаем, тем более сильно мы в конце концов разочаровываемся. Рав Шалом Швадрон как-то привел что был один парень, деревенский парень, который никогда не видел города. Так много слышал об этом городе. Он слышал, что в городе есть что-то очень особенное. Что же это такое? Кинотеатр. И вот он много времени собирается пойти в кинотеатр. И думает, я просмотрю все там, все увижу. Мне надо хорошо посмотреть, что там происходит. Поэтому все, что он с собой берет, кроме пищи, ему надо было взять большой сильный прожектор, чтобы хорошо посмотреть, все там увидеть. Приходит этот деревенский парень, шел в кинотеатр. Действительно красивое помещение. Заходит туда. Темнота. Зачем вы делаете темноту? Я специально прожектор беру, чтобы еще лучше разглядеть. А вы темноту? Начинается фильм. Как интересно. Хочу еще лучше разглядеть. Он берет свой прожектор. Включает его. Он видит. Белый экран. Обманули. Что вы наделали? Ну, говорят, ты не понимаешь. Вся возможность видеть это именно когда темно. Это притча на весь наш мир. Весь наш мир, он создан так. Ты хочешь что-то увидеть, чтобы тебя что-то повлекло за собой, так сделай темноту. Не различай хорошо, что тут происходит. Но если ты зажгешь свет, если ты вдумаешься, то, что ты видишь, что тебя так влечет, посмотри на это хорошо, разгляди это хорошо. Что ты увидишь? Это то, что я ожидал. Рассказывают мудрецы в трактате Брахот о Рава Гиде. Был такой мудрец, Рав Гиде. Рав Гиде, он ходил в микву. Да? Интересная вещь. Праведник ходит в микву. Когда-то слышали такую вещь? Скажете, часто слышали? Многие ходят по утрам в микву. Но Рав Гиде ходил в женскую. Он ходил в женскую микву. Что же Рав Гиде делать в женской микве, еще в то время, когда женщины окунают? Он действительно ходил смотреть. Что же он ходил смотреть? Он ходил смотреть, насколько правильно женщина окунается. Насколько нету никаких проблем в том, что как они окунаются. Что? О, спрашивают, сказали мудрецы Раву Гиделю, ты не опасаешься этого, а? Он говорит, для меня это как белые гуси. Когда человек приучается правильно смотреть на вещи, так те вещи, которые кажутся кому-либо, как говорят мудрецы, что то ватам шель рашаим, те вещи, которые кажутся грешникам, как какие-то огромные, очень большие удовольствия, рай и эцель-цадиким, для праведников, для настоящих праведников, это ра, это неприятно, это отдаляет меня от всего того, что я вижу. Понятно, что немногие люди могут достичь той ступеньки, которой достиг Рав Гидель. Но это показывает нам только, насколько само, чем более человек задумывается о каких-то вещах. Это хороший вопрос. Не знаю, может быть, когда они видели, что Рав Гидель настолько для него это как гуси белые, так их это не смущало. Я не знаю, действительно, каким образом они там, как это все сопоставлялось, это я не знаю.
А как идеология рожденная в
Я не думаю, что он... Я вам скажу, что, во-первых, ответ на ваш вопрос — это то, что мы сказали. Но есть тут еще, стоит добавить еще одну вещь. До этого в Гемаре рассказывается о том, насколько у праведников, которые жили когда-то, насколько они были самоотвержены по отношению к исполнению заповедей. И сразу после этого Талмуд приводит тот рассказ, который я упомянул. Что Талмуд нам хочет рассказать, как это связано с тем, что было сказано до этого? Я думаю, так. Мудрецы говорят, что запрещено человеку смотреть на какие-то вещи, которые его могут возбудить. Но если человек, его, допустим, даже когда животные-то выкупляются, запрещено на это смотреть. Но если он, его работа как раз делает так, чтобы, да, если размножать этих животных, то в этой ситуации, да, ему можно смотреть. Почему? Говорят мудрецы, что он таруд, он настолько думает сейчас о своей работе, что он совершенно не задумывается о каких-то других вещах. Как мы сказали, вопрос, как человек, что человек видит в каждой вещи. Чем больше он будет задумываться, либо смотреть с какого-то определенного угла, так он совершенно другое увидит. Поскольку Рав Гидель был настолько самоотвержен, ему настолько важно было, чтобы все законы миквы были исполнены стопроцентно, так когда он смотрел на женщин, он ничего другого не видел, как то, что должно быть правильно окунуто. И это сила именно больших праведников. Сила, тем самым сила задумывания, когда человек вдумается в какие-то вещи, это то, что ему может помочь отдалиться от неправильного взгляда, от ошибки, которую ему глаза представляют. Но я думаю, что есть дополнительная дорога. Мы в самом начале упомянули, что Ецер Ара, он противник, извиняюсь, что воображение, он противник здравого рассудка. Но это не всегда так. Есть возможность, что он будет только помогать. Воображение только сможет помочь здравому рассудку прийти к истине. Как же это так? Поскольку мы знаем, что все силы, которые Всевышний создал у человека, они не лишны, не лишние. Вопрос, как этим пользоваться? Понятно, что фантазия, воображение, это тоже может служить, может быть сильным рычагом, который может нас приведет к правильному, к истине. Говорят мудрецы, Эйзе у хахам Аруэ Танулад. Кто такой настоящий мудрец? Это тот, который видит то, что будет. То, что возможно произойдет. Мудрецы не говорят, кто такой мудрец. Это тот, кто знает, что произойдет. Многие люди знают. Эйзу хахам аруэ танулан. Если мы будем себе представлять правильные вещи, это то, что нам даст возможность правильно жить. Приведу следующий пример. Представим себе футболиста, мирового футболиста, который сейчас будет мировой матч на стадионе, сотни тысяч людей. Этот матч, обзор по всему миру, по телевизору, по радио, по всем средствам информации. Он в самых своих в расцвете сил, он сейчас будет забьет свой самый важный, самый известный гол. И вот он только-только сейчас он должен выходить на площадку. К нему подходит какой-то странный человек с переносным компьютером. Говорит, у тебя есть несколько минут? Да, я не тороплюсь, еще есть время. Я тебе хочу кое-что показать. Ну, хорошо, наоборот, я немножко расстану. Открывает этот компьютер и оказывается там человек, старый человек, лежит на кровати, к нему прикреплена капельница. Он уже не может говорить, только вздыхает. Вокруг него семья. Видно, что все ждут уже последнего вздоха. Один говорит другому, есть время сейчас еще выбежать в парк, мне там надо кое-что сделать. Нет, все останется. И действительно, он прав, не прошло много времени, уже можно сделать опись квартиры, опись имущества. Рассматривают, что у него есть, конечно, не бедный человек. Находит какой-то кроссовок, а это тот кроссовок, которым он забил свой известный гол. Вдруг фильм прерывается, говорит. А кто это? Это ты. Я небольшой волшебник. Я вот смог. У меня есть машина времени. Я перепрыгнул 60 лет вперед, заснял и обратно вернулся. Это я? Что ты волнуешься? Через 60 лет будет. Тебе сейчас 28, будет 88 лет. Неплохо. 88 лет прожить не всем удается. Это я? Да, ты. Как вы думаете, теперь этот футболист со всеми теми же силами выйдет играть? По-моему, нет. Что же произошло? Что он думал, что что-то будет по-другому? Ему показали, наоборот, он должен еще более рьяно идти и забивать свои голы. О, 88, и у него впереди еще 60 лет жить. Нет, что же произошло? Что он думал до этого? До этого он знал, но он не видел. Те вещи, которые мы знаем, они на нас не влияют. Мы обязаны видеть, представлять себе. Ты сейчас представил себе, там, к чему ты идешь, в конце концов. Ты уже не можешь продолжить. Все. Уже все силы твои прошли. Говорит Зоар. Иниш азильба айальма вехашев гилею. Каждый из нас, который идет по этому миру, думает, это наш мир. Леальмеад. На веки веков. Что произошло? Что, ты, каждый глупый. Он не видит, что происходит со всеми другими людьми. Пожилой человек молится в Рошашана. Следующий приходит, просит о жизни. Но он настолько взволнован, что Рошашана, приходит новый Рошашана. Он увидит уже этого нету, этого нету и этого нету. Ну, он будет жить вечно. Рав Исраэль Шалантер говорит, что даже когда, даже те, которые да, работают в морге, они видят различных, каждый день сколько мертвых они видят. Но они думают, что они в каком-то другом клубе, у них клуб такой, что клуб живых, они не относятся к этим людям. Почему же это так? Потому что мы убеждены в том, что мы видим, в том, что мы чувствуем. Когда человек болен, ему кажется, что он всю жизнь будет болеть. Такое у него впечатление. Он выздоравливает, он теперь уверен, что он все время будет здоров. Как же повлиять? Разум знает, что-то не так. Но он идет по миру, потому что он видит, потому что он чувствует. Он не делает никакие счета. Он не задумывается, для чего я живу. Почему? Я вечный. О чем задумываться? Какой же ответ на это? Ответ на это – это разум. Извиняюсь, ответ на это – посмотри, представь себе, недостаточно только думать. Надо представлять себе. Рассказывают об одном еврее, который как-то был в дороге, и он пришел вечер, было поздно, он зашел в какую-то гостиницу. Ему сказали, знаешь, что рядом с тобой есть большой праведник. Его зовут Хафец Хаим. Хафец Хаим? По соседству с таким праведником. Мне интересно, что же он делает вечером, как же, как его молитвы, как его учеба Торы. Вот он прикладывает свое ухо к стене. Что же он слышит? Хафец хохочет. Просто весь в смехе. Это такой большой праведник. Что там происходит? Какую комедию он читает? Мне надо посмотреть. Он стучится в дверь. Хафец Хаим открывает, что же он видит? Хафец Хаим учит Парашат Ваэра. Парашат Ваэра, он изучает казни лягушек, которые прыгали в египтян в разные, и в еду, и внутри из них они квакали, из всех мест квакали. Мы учим это, ну, прочитали, интересно. Стоим, все это представлял. Он представляет этих квакающих лягушек со всех сторон. Куда бы он ногу не поставил, чтобы он ее не открыл. Открывает компьютер, оттуда лягушка квакает. Он хочет испечь себе хлеб. Знаете, автоматически открывает. Туда ква-ква. Куда бы микрогаль открывает, у него оттуда ква-ква. Включает телевизор, что он там видит, там лягушки прыгают, ква-ква-ква, оркестр, целая симфония. Он так себе это представлял, он это видел. Так действительно настоящий праведник должен жить. И последняя вещь, которую возможно подчеркнуть, которую возможно взять для того, чтобы нам с одной стороны воевать, правильно воевать с нашими фантазиями, а с другой стороны, для того, чтобы взять фантазии в наши спутники. Это то, что сказали мудрецы. Говорят мудрецы, «Ешарим дарки ашем, цадиким, елхуба, варшаим и кашлуба». Пути Всевышнего, они прямы. Цадиким, праведники, пойдут по ним. А грешники, они упадут на этих же путях. Как это понять? В Гемаре Масехет Бава Батра рассказывается о Раби Йоханан бен Закай, у которого было сомнение. Он должен был обучать различным вещам, да, как нельзя обманывать. То есть для того, чтобы рассказать, какие вещи нельзя обманывать, надо рассказать, как обманывать, да? Прежде всего, надо рассказать, какие способы есть обмануть. Допустим, человек работает в магазине, он что-то продает. Надо рассказать, какие есть варианты обмануть других. И потом сказать, что все эти варианты запрещены. Есть большое сомнение, что же делать? С одной стороны, есть обязанность обучать Торе. С другой стороны, люди услышат это и скажут: «О, я никогда не думал о таких патентах. Пойду я так и сделаю». Что же Раби Йоханан не знал? Что же делать? Сказал Раби Йоханан: «Ешарим даркей Ашем, шецадиким илхубам, уршаим и кашлубам». Дороги Всевышнего, они прямы. Та же вещь, мы можем посмотреть на нее с различных сторон. Есть возможность из того же вещи выучить, посмотреть на нее и выучить из нее что-то хорошее. С другой стороны, из той же вещи человек может выучить из нее что-то плохое. Рассказывается в Мидраш Берешит Раба о большом праведнике Йоси бен Йоида. Это было во время войны между Хашмонаим и греками. Греки схватили Йоси бен Йоида и хотели его убить. Они вели его, чтобы его убить. Рядом с ним скакал его племянник, который был вместе с греками. Племянник скачет на коне и говорит связанному Йоси бен Йоэзер, связанному дяде. Говорит: «Дядя, посмотри, так тебе восплатил, так посмотри, где я и где ты. Посмотри, насколько мне Всевышний чего дал, я скачу на коне». Какой же ответ следовал? Говорит Йоси бен Йоэзер: «Если для грешников там, подумай, как будет, какая, то есть тебе была за что-либо дана такая награда, что ты можешь скакать на коне, что тебе так хорошо, задумайся из этого, сделай из этого себе вывод, какое действительно настоящее награду в конце концов будет у праведника». Говорит говорит племянник: «Есть более праведник, чем ты, и посмотри, что с тобой происходит». Продолжает Йоси бен Йоэзер: «Если мне так, большому праведнику, за какой-то грех небольшой полагаются такие муки, задумайся, грешнику, какие муки полагаются, какое большое наказание полагается». Тут Йоси бен Йоэзер понял. Он понял, извиняюсь, тут племянник понял, что ему хотят сказать. Ему настолько стало больно, он раскаялся во всех своих деяниях и пошел, выполнил в себе все четыре возможные смерти, которыми приговаривается Недрин. Каким образом возможно это? Это говорит в продолжении Мидраш. Рассказывается дальше, что Йоси бен Йоэзер, до того, как его привели на шалот, он задремал на секунду и увидел перед собой гроб его племянника. Сказал я себе Мирезе, он опередил меня за несколько минут в раю. Настолько он раскаялся сильно, он действительно попал в хорошее место. Человек, на каком бы, где бы он ни находился, если он раскаивается серьезно, он может попасть на самые высокие места. Тут надо понять, можно ли было себя убивать или нет. На это есть в Аллахе есть различные ответы. Пуским обсуждают это, но это не наша тема сейчас. То, что мы видим из этого, что тоже та же самая вещь. Мы видим процветающих грешников, мы видим праведников, которые находятся в самом тяжелом положении. Эта же самая вещь, она нас может привести, с одной стороны, сказать, вот как хорошо грешник, посмотреть на это с неправильной стороны, а мы можем и правильно посмотреть. Царики Милхуба, праведники по этим дорогам пойдут, они увидят истинные вещи в Аршаиме и Кашлубам. А грешники именно из тех же вещей делают совершенно противоположное заключение. Представим себе, корреспондент газеты «Идиот Ахарунов» решил взять интервью у самого счастливого человека и у самого несчастного человека. Где же собрать всех этих людей, где он должен сейчас крутиться? У него была идея. Он сойдет в какой-то большой самолет. Там есть различные люди, и там он найдет и самого счастливого, и самого несчастного. Где же мы будем искать самого счастливого человека? Что вы предлагаете? Да, но там нет бизнес-класса. И кроме того, бизнес-класс там в каком-нибудь самом лучшем, на самом лучшем месте, на самом дорогом месте, можно найти самого счастливого человека. Вот он идет. А, действительно, нашел. Он видит какой-то багаж, сидит развалившись на кресле, все стюардессы вокруг него, приносит ему самые большие лакомства, что он захочет, только ему приносит. И он вынимает купюры денег и раздает их этим стюардессам. И что только нет вокруг него. А какой счастливый человек. Тот же самый несчастный. Он обращает внимание, что есть человек, которого нету места, вообще нету места никакого. Он сидит в туалете. Потом, когда кому-то надо, люди сейчас, ну, молодой человек, сколько можно? Он выходит, потом снова там посидит и выходит. А насколько мне, у меня есть счастье большое. Прямо увидел в одном самолете самого счастливого, самого несчастного. Подходит брать интервью у самого счастливого человека. Расскажи, пожалуйста, о себе, о своем счастье. О том, насколько ты счастливый человек. Говорит, пока смотрит. Где ты видишь счастливого человека? Ну вот ты. Я? Счастливый человек? Что же нет? Давай я тебе расскажу о себе. Да, ты прав, у меня миллиарды, у меня полно денег, у меня все есть, у меня дворцы. У меня большая проблема. Какая может быть большая проблема, которая перечеркнется? Девушка не любит. Жена стерва. Все. Я куда не поеду, она за мной. Так я решил, говорит этот богач. Самолет она не сможет. Никакую ракету она не сможет прилететь сюда. Я буду летать всю свою остальную жизнь в самолете. С одного места, так она меня не поймает. Да, говорит, и тот этот корреспондент, по-моему, я ошибся. Место самого счастливого нашел самого несчастного. Ну, не важно, пойдем сейчас узнаем, что с кем. По крайней мере, мы решим, кто тут несчастный. И, по крайней мере, будет у меня о самом несчастном человеке. Подходит к этому человеку, подождал, пока он что-то он задержался там. Ну, подождал. О, выходит, извини, пожалуйста. И я, ты можешь на моем месте даже сесть, посиди пока, я буду стоять рядом с тобой и расскажи о своем несчастье. Счастье? Я такой счастливый человек. Ты что, счастливый? У тебя даже места нет. Давайте расскажу. Я постоянно мечтал сделать какой-то бизнес. Большой бизнес, обогатить. Никогда у меня не получалось. Что я не пытался делать? Вдруг Всевышний слышал мои молитвы. Мне говорят, они что? Вот ты, если сможешь, через 2 суток быть в Нью-Йорке, ты станешь миллионером. Что делать? Я беру такси, езжай на аэропорт, гони, я тебе плачу, сколько ты захочешь. Неважно, красный свет, полиция, я тебе столько заплачу, тебе будет это стоить. Ну, миллионы, да, из миллионов там несколько тысяч, и вычесть, не страшно. Он едет, о, успевает. Подходит к кассе, молодой человек, что вы уже закончились давно билеты? Мне не важно, что самый простой. Нету. Я вам достает несколько тысяч долларов, я вам заплачу. Ну, невозможно. Я даже в туалете хорошо. Иди. И вот он бежит, только на трап забрался, зашел в самолет. Трап отъезжает, полетели. Ой, насколько я сейчас и счастлив. Какая разница в туалете? Я должен выходить, заходить. Это мне важно. Я же вот. Стрелки идут, сколько уже осталось до того, как он будет миллионером. Потом он уже вернется на том, где этот миллиардер сидит. Я настолько сейчас. Корреспондент думает, что происходит. Снова неудача. Подумал секунду. Я напишу. Напишу статью. Но будет наоборот. Самого несчастного он будет этот миллиардер. Самый счастливый это тот человек, у которого нету даже собственного места в самолете. Это нас обучает, что различные вещи, которые мы видим своими глазами, мы должны задуматься. Мы должны поменять свой взгляд. Мы часто видим миллиардеров, мы думаем, о, такой богатый. Но он же так просто крутится в этом мире. Он так просто летает. У него нету никакого смысла в этой жизни. У него нету никакого наслаждения уже от всего того богатства, которое у него есть. Он счастлив. С другой стороны, мы, может быть, видим каких-то праведников, которые страдают. Но задумайся, посмотри на этого праведника. У него есть цель в жизни. Он каждую секунду озаряется улыбкой. Он рад. У него есть цель. Он знает, куда он летит. Ему важно, где он сейчас находится. Если мы правильно будем смотреть на вещи, так вся наша жизнь поменяется. Большое спасибо.